Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем добрый день, у микрофона Анна Соловьева, в эфире программа «Город дорог», и сегодня мы обсудим инновации в транспортной системе будущего и метро. А что такое вот эти вот инновации? Это различные цифровые технологии, логистика, различные смарт-системы. У нас сегодня в студии заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологии, бизнес-аналитики Российского экономического университета имени Плеханова Тимур Садыков. Здравствуйте, Тимур.
Добрый день.
Тимур, вот насколько я знаю, московское метро сегодня впереди планеты всей. А в чем оно впереди планеты всей?
Московское метро является выдающимся и уникальным по колоссальному количеству параметров. И лично я считаю, что московский метрополитен, вся его система, инфраструктура являются лучшими в мире. Конечно, я не могу, может быть, на основании личного опыта судить обо всех системах подземного транспорта на планете, но, тем не менее, я видел и в метро таких мегаполисов, как Токио и другие мегаполисы Японии, Сеул, конечно же, Северная Америка, Торонто, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и многие другие американские мегаполисы. И, конечно, с европейскими системами метрополитена я тоже хорошо знаком. Берлин, Париж, Стокгольм, Будапешт, Афина и многие другие системы. И Москва, несомненно, совершенно однозначно, очень выгодно выделяется на этом фоне.
А в чем она выделяется?
Ну, в первую очередь, конечно, то, что может быть наиболее значимо, наиболее ценно с точки зрения обывателя и пассажира, с точки зрения этого пользователя, это, конечно, частота движения поездов. И это то, что бросается в глаза. Иностранные гости нашей столицы совершенно закономерно впадают в экстаз при виде секундомера, который отсчитывает, сколько секунд прошло после того, как прошел предыдущий поезд. И это, несомненно, очень ценно. Во многих городах можно долго, много минут, даже десятков минут иногда ожидать следующего поезда. У нас это не так, и это, несомненно, ценность номер один. Помимо этого, несомненно, масштаб московского метрополитена впечатляет. И тут я должен сказать, что его надо считать честно. И не всегда, когда речь идет о количественном сравнении систем московского метрополитена с аналогами в Лондоне, в Амстердаме, в Берлине и в крупнейших мегаполисах Юго-Восточной Азии, не всегда учет ведется правильным способом. Дело в том, что во многих мегаполисах, это относится, несомненно, к Сеулу, это относится, несомненно, к Токио и ко многим другим крупнейшим системам метрополитена в мире, к метрополитену присчитывают пригородные поезда. То есть довольно часто можно увидеть картину, и сам я неоднократно, разумеется, это свидетельствовал, как поезд метро выезжает на поверхность и затем едет в аэропорт или едет в какой-то пригород, и это тоже считается метрополитеном. Поэтому все эти объемы пассажироперевозок, число станций, количество вагонов, поездов и прочее, это все-таки следует учитывать честно. И московский метрополитен в этом смысле является в мире, опять же, уникальным. У нас система метро присутствует в очень классическом, в каноническом виде. Почти полностью она является подземной. Понятно, что есть некоторые исключения, они не столь многочисленны, мы о них хорошо знаем. Местами, где-то по технической необходимости, где-то из-за горизонтов, грунтовых вод метро выезжает на поверхность. Понятно, что есть система легкого метро на юге Москвы, но, тем не менее, большей частью наша подземка — это действительно подземка и находится глубоко под землей. Многие станции имеют очень глубокое залегание. И это, вообще говоря, не относится ко многим другим системам мирового метрополитена. Поэтому, что касается объемов перевозок, числа пассажиров, это московский метрополитен также является, несомненно, уникальным.
Лидером.
Да, безусловно.
Ну, учитывая, что сейчас еще появился МЦК.
Конечно, да, конечно. То есть для честного подсчета было бы справедливо для того, чтобы сравниваться с Токио или с Сеулом, или с Афинами и другими городами помельче, или с Нью-Йорком, было бы справедливо добавить к схеме московского метрополитена всю систему перегородных поездов Москвы и аэроэкспрессы.
И МЦД даже уже можно, кстати.
Да, да, безусловно. И вот тогда сравнивать. Да. И я думаю, будет понятно, кто тогда на самом деле лидер.
Тимур, вот сегодня во всем мире очень быстро распространяются умные технологии. На самом деле понятно, почему они распространяются. Они облегчают нам жизнь. И что означает концепция умного города смарт-сити?
Это очень ёмкое понятие. И вряд ли можно в двух словах однозначно все это охватить. Есть несколько основных направлений. И, конечно, они все завязаны в том числе и на транспортную систему, и на систему метро, поскольку это самый ключевой, самый ценный, самый значимый вид транспорта в таком мегаполисе, как Москва. Но в целом это подразумевает, конечно же, интеграцию различных систем, учета информации, планирования поездок. Smart City — это в целом очень широкое понятие, безусловно. Сюда входит не только транспорт, но, разумеется, и системы зданий, сооружений, их экологичность, безопасность, контроль, управление всеми системами города. То есть это колоссальная емкость есть в этом понятии. Но с точки зрения транспорта, поскольку для нас сегодня это понятие является основным, то это, конечно, понятие, которое включает в себя три основных аспекта. Это, конечно, комфорт пассажиров, комфорт пользователей. Это безопасность, в значительной степени безопасность. И это является одним из основных направлений развития в настоящий момент. И, конечно, автоматизация. Поэтому то, в какой степени автоматизированы системы подвижного состава в московском метрополитене, то, насколько безопасной является поездка, насколько оперативно удается выявлять правонарушения, которые иногда, к сожалению, все еще имеют место в метрополитене, и то, насколько это все комфортабельно для жителей Москвы и гостей мегаполиса, это все и в первую очередь образует понятие Smart City.
А какие вот сейчас новые интеллектуальные решения используются в транспорте?
Если говорить о транспорте в целом, то их, безусловно, очень много. Также почти необозримо широк их спектр. И тут, может быть, стоит даже немножко отвлечься от метрополитена, хотя метрополитен это является, это, конечно же, один из ключевых потребителей, один из наиболее значимых компонентов, но надо смотреть шире, и наиболее значимые результаты в настоящий момент ожидаются на направлении интеграции, то есть когда различные транспортные системы объединены друг с другом, и можно с минимальными задержками перейти с одного вида транспорта на другой, когда есть система перехватывающих парковок, когда сплошной сквозной билет позволяет пересаживаться, как вот сейчас это возможно во многих случаях, с одной линии на другую, с центрального кольца на метро. Но, разумеется, те же самые билеты уже действуют и в трамвайной системе. И помимо этого, конечно же, система перехватывающих парковок и другие компоненты транспортной системы мегаполиса. Но в целом надо, конечно, смотреть шире. То есть транспорт — это не только система метрополитена, это не только электробусы, но это и, например, и лифты. То есть я хочу привлечь внимание к такому неочевидной составляющей системы передвижения по городу, как лифт. И даже такое, казалось бы, относительно тривиальное устройство с точки зрения всей сложности, которая обладает московский метрополитен, это система, которая допускает оптимизацию и в которой востребованы алгоритмы и методы машинного обучения. То есть научить систему лифтов, особенно в высотном, в сложном здании, минимизировать время ожидания, это очень нетривиальная задача, и на этом направлении также ведется активная работа.
То есть лифты программируются, да?
Да, безусловно, да. То есть мы привыкли к тому, что лифт — это что-то очень простое, и мы нажимаем кнопку, вызывая лифт, он едет на заданный этаж, и, собственно, все. Но если...
Я так и думала, если честно.
Если в здании много лифтов, вот как у вас, например, как в вашем комплексе, лифтов заметное количество.
Но, к сожалению, они не интеллектуальные. Увы,
но можно их можно сделать такими, и в этом есть колоссальный потенциал развития. Лифт может не просто двигаться туда, куда его отправили, а помимо этого он может и должен, разумеется. То есть система лифтов должна быть интегрирована в рамках здания, по крайней мере, в рамках каждого здания, и каждый лифт должен знать, где в настоящий момент находятся другие, с тем, чтобы минимизировать суммарное ожидание пассажиров своего лифта. И более того, когда никакие кнопки не нажимаются, лифты должны оптимально выбирать свое местоположение, в идеале предугадывая, где, скорее всего, в следующий раз их вызовут. Это зависит, разумеется, от массы обстоятельств. Например, в дневное время, когда большей частью все едут на работу и вниз, с верхних и средних и прочих этажей, вероятно, логично занимать какую-то среднюю позицию. А в вечернее время, когда большей частью все едут наверх, возвращаясь домой, логично ждать пассажиров где-то ближе к нижним этажам. И это зависит, конечно же, еще и от того, что это за здание, какие пассажиры, как они себя ведут. Здесь есть колоссальный потенциал для машинного обучения.
То есть они обучаемые, эти лифты? То есть их сначала обучают, а потом они уже, соответственно...
Их можно, да, их можно обучить. И более того, они должны постоянно учиться в процессе своей работы.
Ну, от, так скажем, в зависимости от пассажиропотока, да?
Да, конечно, конечно.
Они обучаются. Интересно. А вот не подскажете, какое сейчас место занимает интеллектуальная транспортная система, вот о которой вы говорите, в инфраструктуре умного города?
Самое ключевое, важнейшее, потому что невозможно себе представить мегаполис, в котором движение парализовано пробками, в котором много времени нужно для того, чтобы добраться до своей работы. Поэтому, несомненно, это один из ключевых, самый, может быть, ключевой момент. И это как раз именно то, что поддается оптимизации, что можно и нужно улучшать и совершенствовать. Помимо этого, есть, конечно, и другие аспекты также. Все, что касается экологичности зданий, все, что касается использования возобновляемых источников энергии, все, что касается управления транспортными потоками и другими аспектами функционирования мегаполиса. Но транспорт, безусловно, в центре.
А вот если говорить об общественном транспорте, вообще брать весь мир и говорить об общественном транспорте, то по какому пути он сейчас развивается? Не только в России, а и в других странах.
Есть несколько основных направлений развития. И, безусловно, одним из них уже на протяжении длительного времени остается автоматизация. Автоматизация транспорта — это, в общем-то, очень старая тема, как мы понимаем. Когда-то даже самые простейшие виды транспорта управлялись вручную. В дальнейшем это сильно изменилось. И на некоторых направлениях, в некоторых транспортных системах достигнута очень высокая степень автоматизации. В этом есть как плюсы, так и минусы. Но, тем не менее, известно, что, например, в японских мегаполисах, в Токио, там, как известно, есть большое количество поездов метро и электричек, которые являются полностью автоматическими.
Беспилотные.
Да, беспилотные. И можно сесть на место, где обычно сидит машинист метро, и наблюдать за движением.
То есть пассажир может зайти, да, прям в первом ряду смотреть.
Да, да, там нет кабины.
Да,
там нет кабины машиниста.
Зачем она нужна?
Да, ее просто нет. И это, в общем-то, не является чем-то новым на самом деле. Например, одна из первых, может быть, не самая первая, но одна из первых совершенно точно систем метро без машиниста была введена в эксплуатацию во французском мегаполисе Лиль. В городе Лиль и в мегаполисе вокруг Лиля уже в 1983 году. И эти поезда, они большей частью являются полностью автоматическими. Поэтому автоматизация — это одно из направлений развития. Но оно несет в себе, конечно, как положительные, так и отрицательные стороны. Все очень хорошо, пока не происходит какая-то нештатная ситуация. Но если необходимо вмешательство человека, то лучше, если он будет где-то неподалеку. Поэтому я, на самом деле, считаю, что в московском метрополитене принята очень взвешенная, очень продуманная система контроля, и это хорошо, что машинист есть в каждом составе, и хорошо, что есть дежурные по станции у эскалаторов. На самом деле это, по большому счету, правильно, я считаю. Итак, автоматизация — это одно из направлений. Помимо этого, конечно, скорость. Поскольку речь идет о транспорте, то скорость — это совершенно закономерно одна из основных целей. Мы все хотим как можно быстрее оказаться там, где нам нужно. Но здесь, я считаю, уже довольно мало что может предложить классический метрополитен, просто потому что московская подземка уже оптимизирована до предела. Пустить поезда еще чаще почти, наверное, невозможно. Тут, возможно, кто-то меня поправит из экспертов именно по технологиям подвижного состава. Я, конечно же...
Ну вот я даже как пассажир замечала, что, например, в часы пика поезда идут с интервалом 1.5 минуты.
И бывает это даже меньше.
Да, это же очень мало.
Это очень мало, да. Это очень мало по мировым масштабам. Это невероятный рекорд скорости. В Стокгольме с легкостью даже в часы пик можно и 5, и 7, и 10 минут ожидать свой поезд на очень востребованных направлениях. Поэтому здесь, ввиду того, что все-таки само полотно метрополитена видоизменить уже очень тяжело, и тоннели уже существуют, и радиусы уже нельзя радикально изменить. И если речь не идет, конечно, о строительстве новых веток, то здесь радикально поднять скорость проблематично, просто потому что она уже очень близка к наивысшей возможной, к предельной. Ну и, наконец, третье направление — это интеграция, чтобы как можно были меньше интервалы пересадок с одного вида транспорта на другой. Это то, над чем еще можно работать.
Если говорить об умной системе интеллектуальной, то мы же имеем в виду не только там транспорт, не только лифты и так далее. Умные билеты появились уже. Уже есть умные билеты. Вот как именно умные билеты позволяют развивать транспортный маршрут?
Ну, в первую очередь, умный билет — это способ пассажиру сэкономить деньги, способ компании владеть всей полнотой информации о том, кто, куда и когда едет, и организовать контроль, учет и планирование.
Самое главное, Тимур, конечно, извините, я вас перебью. А вот тройка — это умный билет? Карта тройка.
Она обладает некоторым функционалом умного билета, безусловно. Есть бонусы, которые можно накапливать. Есть возможность отсечь части контингента, как мы недавно наблюдали в период коронавирусного карантина, когда по требованию властей можно было заблокировать эти билеты для определенных категорий пассажиров. То есть, да, безусловно, карта тройка, она обладает некоторыми чертами, не в полной мере, может быть, есть потенциал для развития, но обладает функционалом умного билета в том смысле, что сведения, которые можно получить о пользователе этого билета, интегрированы с базами данных и доступна их компьютерная обработка. Поэтому, да, безусловно, здесь есть функционал умного билета, но есть также и потенциал для развития.
А будет ли искусственный интеллект применяться в метро и в общественном транспорте?
Обязательно. Обязательно будет и уже применяется. Это, может быть, в большей степени касается вопросов безопасности, которые также очень остро во всем мире, не только у нас, стоят перед компаниями, перед правительствами, которые развивают транспортные системы. И здесь речь идет не только о безопасности, собственно, подвижного состава, о безопасности эскалаторов, но также, конечно, и о возможности использовать такую уникальную систему, как метрополитен, для обеспечения комплексной безопасности горожан. Конечно же, системы распознавания лиц, конечно же, системы отслеживания подозрительных перемещений. Это все то, что может и обязательно должно использоваться. Нельзя не пытаться использовать те уникальные возможности, которые предоставляет метрополитен, через который все практически жители и гости города проходят достаточно часто, регулярно, для того, чтобы не попытаться изловить всех злоумышленников. Для этого в метро очень хорошие возможности, и, конечно же, следует их использовать. И здесь, безусловно, есть колоссальный потенциал для совершенствования, для широчайшего внедрения систем распознавания лиц, анализа перемещений и в целом мониторинга перемещений жителей по городу.
Угу. А, Тимур, вот у вас как у специалиста есть ли информация о том, как изменился сегодня пассажир, какой у него запрос на цифровые трансформации сервисов?
Изменения, безусловно, очень заметны. Основные ценности остались прежними. Это скорость, угу. как можно быстрее доехать, это безопасность и комфорт, разумеется. Но за счет усложнения систем транспорта, за счет усложнения запросов, за счет более высокого темпа жизни, люди пытаются успеть все больше, и метрополитен идет в ногу со временем. Безусловно, интеграция различных систем транспорта — это ключевой момент, и именно на этом направлении есть самый значимый запрос. Условно говоря, типовой пассажир сегодня хочет иметь возможность подъехать на машине из пригорода, возможно, оставить ее на удобной парковке, перейти на станцию метро, проехать несколько станций, затем, возможно, арендовать велосипед или самокат, и чтобы все это работало в комплексе.
Угу.
Это сейчас основной тренд.
Это основной тренд, и сейчас эта система, насколько я знаю, как раз разрабатывается активно.
Да, за этим будущее.
Если говорить о карточках, не только о умных карточках, вот какие международные аналоги билетных решений сейчас существуют?
На мой взгляд, здесь нужно смотреть шире. Карточка не должна быть просто билетом. И здесь можно, конечно, ориентироваться и в качестве довольно уже широко известного примера проводить корейский мегаполис Сонгно, который является в некотором смысле, по задумке, во всяком случае, городом будущего. Он был построен с нуля на рекультивированной территории, насыпной, искусственной. И там карточка является, вообще говоря, не просто билетом, но может сразу быть и водительским удостоверением, и банковской кредитной карточкой, и ключом от квартиры. То есть полная интеграция вот тех аспектов, которые мы с вами уже упомянули, говоря об умном городе. То есть полная интеграция всех электронных систем, которые управляют аспектами передвижения и в целом функционирования систем города и жизни его жителя. То есть одна и та же карточка может открыть дверь в вашу квартиру и является средством оплаты, и, конечно же, является и умным билетом, и в то же время накопителем информации и удостоверением личности. Вот в этом направлении могут развиваться системы
идентификации. То есть все в одном, будет все в одной карточке, а в будущем, наверное, даже это уже будет не карточка, а что-то другое.
Да, самое главное ее не потерять. Это, конечно, несколько уже иная тема. Мы вторгаемся в такую область, интереснейшую область, как электронная идентификация,
да,
и документы. И, конечно, не так, может быть, просто увидеть, что из себя будет представлять документ будущего. Но, несомненно, то, что будущее за электронной и беспредметной, без документальной идентификации, если можно так выразить. То есть идеальный идентификатор будущего — это некоторая система, которая, по сути дела, обращается к записи в распределенной базе данных, очень хорошо защищенной базе данных, и с помощью тех или иных систем биометрической идентификации по радужной оболочке глаза или по отпечаткам пальцев, возможно, в целом по цифровому профилю человека, однозначно его идентифицирует, и, собственно, она не нуждается в физическом носителе. Но, конечно, сразу на нее перейти довольно затруднительно. В какой-то период это все еще будет электронная карточка того формата, к которому мы привыкли.
Мы сегодня поговорили практически обо всем, что касается цифровизации общественного транспорта и метро, в частности. У нас в гостях был Тимур Садыков, заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологии и бизнес-аналитики Российского экономического университета имени Плеханова. У микрофона была Анна Соловьева. Это была программа «Город дорог». Всем пока.